могу.
Ну,
Бог, смотри.
видимо, небывалой длины не надо, а щетина в разной степени отросшести хорошо. Мы же все
Скажи мне,
такие, кроме
ты
трофима.
посмотрел
Да.
Дорофим, да, ты посмотрел «Трактир дракона»? Нет? Ну, «Дом дракона», на этот
Да.
«Трактир дракона»
Дракона,
новый.
да.
Да, и как?
Хуже, чем было то. Ну,
Хуже?
тот уже под, да, тот под конец испортилось, а это, ну, ну, ты же понимаешь, что внедрение среди эльфов чернокожих граждан, сильных женщин и прочее, оно никакой пользы сюжету не несет. Ну и плюс
Ага.
всякая дурь в стиле здесь у нас спортивный турнир. Турниры, они, как ты понимаешь, спортивные. Но походу
Ага.
мы, благородные доны, друг другу рубим морды топорами, просто там напрыгивая, а потом благородных граждан за ноги, как падаль, выволакивают куда-то. Ну, мягко говоря, не смешно даже.
Окей, так, а Хышник посмотрел новый?
Да, барахло совсем.
Барахло? Прям
Да.
совсем барахло, да?
Так, а мы в эфир-то вышли, нет?
Ну, тут, конечно, это, мы все-таки
А, вы
первым
уже
мы
в эфире,
смотрели
нормально, в этих
молодыми.
самых, в социальных сетях.
Да.
Вот, первого смотрели молодыми, и там несколько не так воспринималось. Может, сейчас бы тоже не зашло, так скажем. Ну, этот совсем нехороший. Опять там пучеглазая девочка с топором на веревочке всех хищников поубивала. Ну, чушь собачья. Не смешно. Он даже не смешной, понимаешь? Зато посмотрел, называется
Я вот...
«Р-р-р-р». Рядом рычит революция, индийский. Хорошо, я лежа все смотрю, потому что
Да.
там через каждые 5 минут падать в пол, башкой можно. Вот там, да, индусы, слушай, освоив все технологические приемы, не снизив своей, так сказать, этой жизнерадостной сущности ни на секунду, вот там туши свет. Причем он какой-то это некий телугу, то есть не совсем эти, как их,
Ага.
не на хинди, а на телугу. То есть первый танец через час, не сразу, а через час, там танцев и песен мало, но тем не менее они есть. Там такое,
Ждать
что
долго.
слова бессильны, Александр, надо смотреть.
Просьба режиссерам, давайте фоточку покажем, я тут нашел, сейчас отправлю в чат.
Мы через минуту выйдем на радио.
Но все равно фоточку мы друг другу покажем.
А, друг другу, да.
Да, давайте друг другу
Там
фоточки
один
показываем. Что за
интересный
фоточки?
человек, а сейчас покажу. Сейчас, ребят.
Я, ребят, кстати, не на час, я минут на 30, на 40, потому что мне нужно дальше
Прозревать
выйти
будем,
на
Саша.
трассу, и поэтому да, вынужден покинуть. Я до Смоленска должен доехать быстро. Но мне должны спросить в эфире про Северный полюс, как это все было, как это выглядело.
Да кому
Ну,
это интересно, Саша? Сенкевич
Славный
уже до
Петр.
тебя все рассказал, понимаешь, 40 лет назад.
И даже показал.
Что ты там? Все было.
Ой, я не могу.
Он дошел до
Шипики. Хорошо,
ледоколя,
ладно, давайте
вышел
по
из каюты,
повесточке.
посмотрел. Если бы ты на лыжах то шел, другое дело.
В белых медведей через борт
Я пишу.
плевал, нет?
Они в меня.
Да ты что?
Как сказал наш этот с нами, который был, говорит, сразу могу сказать, смотрите, мне с точки зрения вот, партии зеленых гораздо проще пристрелить вас, чем медведя. Поэтому будьте аккуратны, пожалуйста, не привлекайте лишнего
Покажите
внимания.
фотки.
С зелеными
А,
ездишь?
нет фотки. Покажите фотки,
Нет, я
пока.
с обычными. С обычными ездил.
Синими. С обычными синими.
Вот. Сам бы побывал на Шпицбергене.
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 часов, суббота, 27 августа. Изолента Лайф, Изолента Живьем начинает свое вещание на радио «Спутник». С радостной новостью. У нас целых два возвращения. Петр Алексеевич Лидов вернулся из отпуска. Здравствуйте, Петр Алексеевич.
А он-то
Привет.
откуда?
А и вот Александр Евгеньевич Цыпкин вернулся, вообще фиг поймешь откуда, с Северного, говорит, полюса, хотя, наверное, врет. Но сейчас расскажет. Там Дмитрий
Я
Юрьевич...
бы просто показываю фотку Александра. Не знаю, зрители ты ее видят.
Ой-ой-ой-ой.
Какая-то ранняя мне попалась, я тут недавно.
А я не вижу, нет.
А
Нет. Ну и ладно,
ты
Саша.
должен
А,
видеть. Ну
смотрите.
ладно, бог с ней, я тебе скину сейчас.
Смотрите, Петр отдохнул и вновь начал под меня
Не, мне просто,
спички
знаешь,
копать,
они
чтобы
эти
так...
самые все девайсы, они показывают какие-то старые фотки. И вот тут тебя показали, и прямо
Шикарная
сегодня с утра.
фотография.
Сейчас я
Да.
тебе ее
Я,
отправлю.
к сожалению, не вижу ее.
Ну,
Да. Ну, я
посмотришь ее.
предлагаю вот это в эфире-то не заниматься отправкой туда-сюда.
Саш, расскажи,
Вот.
где ты был?
А сразу
Где
ты...
ты был? Расскажи.
Да, я был на Северном полюсе, ну, точнее, как не только на нем, мы туда шли на корабле, с Шпицбергена и обратно. 2 недели без связи, без выхода в интернет, и я могу сказать, что, господи, это лучшее время. Во-первых, как казалось, ничего в мире не произойдет такое, на что-то обязан повлиять, узнать обязательно сегодня. Ничего просто. Вот. А постепенно начинаешь общаться с людьми тебя окружающими, понимаешь, что то, что ты начинаешь читать телеграм-каналы старые. То есть ты реально, я понимаю, что у тебя мозг заточен, ты начинаешь думаешь, что ну хорошо, но ничего нового нет, давайте старые прочту, они загружены. Начинаешь старые заметки свои смотреть, то есть ты отвыкаешь от вот этого постоянного информационного потока в голову где-то на второй, только на третий день, и постепенно начинаешь жить как нормальный человек. То есть фраза о том, что сетевая интернет-зависимость – это хуже героина, мне кажется, она имеет под собой очень так серьезную основу. Вот, интересная была группа, были разные ребята, были в том числе, кстати, из Украины, и все нормально разговаривали, даже с разными позициями, общались спокойно, без каких-либо конфликтных моментов, высказывали собственные точки зрения. В общем, слава богу, когда замкнутое пространство, все очень спокойно разговаривают. Ну вот, любители Советского Союза, а здесь вас трое практически, могу сказать, что на Шпицбергене до сих пор все с большим восторгом вспоминают, сейчас, по-моему, это назывался, и называется до сих пор, на Шпицбергене есть же российские города, российский город, по-моему, назывался Пирамида, который на тот момент, ну, то есть радикально отличался от норвежских городов на Шпицберген, не городов, поселений. То, что там такого уровня были, в том числе и даже вот эти ботанические всякие сады, как называется уже, что там Дмитрий Юрьевич, куда он все время ходит, забывайте слово. Оранжереи, что там росли помидоры, огурцы, персики, что-то еще. И на очень высоком уровне все это было, к сожалению, с развалом Советского Союза все это закончилось. И там даже есть такие туры туда, поездки, ты туда говоришь, машина времени, потому что люди уехали практически за 1-2 дня. И просто остались эти квартиры, в которых вот как вещи лежали, так и лежат. Вот 30 лет прошло, ничего не тронуто. В общем, надо сказать, что советское освоение Арктики было на очень серьезном уровне. Вот, в целом, красиво, здорово, и путешествие это прекрасно. Вот, спасибо за внимание. Вошел в интернет, прочитал все новости, которые случились, и думал, господи, нет, можно я улечу куда-нибудь? Да.
Можно пару примеров?
Да, конечно.
Номер один. Прикинь, как даже для тебя все и залгали, и заврали, оплевали. Оказывается, вот такие открытия. Оказывается, вот так там было.
Да.
А то мы не знали, как там было, какие деньги туда вкладывались и почему. Сейчас-то таким же стремительным домкратом все обратно, только на совсем другом уже технологическом уровне и за другие деньги. Слава богу, что так происходит. А применительно к 2 дням, что ты отключился, ты знаешь, я вот в отпуска регулярно достаточно езжу. Угу.
Можешь позволить себе, да.
У меня больше, чем на 10 дней не получается. А за 10 дней я как-то никак не отдыхаю. А пожаловался родственница, у меня доктор, а она говорит: а ты же в курсе, что советское санаторно-курортное лечение, оно 21 день? Что типа 10 дней, это даже при отсутствии интернета, 10 дней у тебя просто организм останавливается от привычной суеты, успокаивается нервная система, и только после 10 дней ты начинаешь отдыхать. А вот с нынешним потоком информации я даже не знаю. По-моему, надо еще больше, чтобы вот отрубить вообще от всего, и только тогда придешь в себя. Благое дело.
Да. Полностью поддерживаю. Ну, давайте
Алексей, по повестке.
Отдохнул, Петр, расскажи где нам. Был? Что ты делал?
Что тебя поразило, Александр? Ты говоришь, лучше бы не открывал. Что ты увидел там такого, что мы могли бы обсудить? Ты же вернулся буквально вот вчера, да?
Да, толком. Ну, слушай, естественно, и историю с гибелью Дугиной. Что-то трагическое, очень трагическое. Вот. И вот это, безусловно. Ну, в целом, какую-то эскалацию, к сожалению, точнее, риторики конфликтной, вот это печалит. С другой стороны, почитал, неожиданно для меня вдруг, ну, опять же, начинаешь наблюдать, как мне кажется, некую такую управляемую коррекцию общественного мнения на Западе, потому что вдруг вот в разных местах, знаешь, то выходит Роджер Уотерс на CNN, ну, с такой очень серьезной, я бы так сказал, если так вот разделить, пророссийской, условно пророссийской, в кавычках, позиции. Amnesty International, сегодня я прочитал The Economist, который прям чуть ли не...
Amnesty International уже пошли переписывать. Вот. Мы уже писали, да. Кто будет плохо, не буду говорить, что будет пере это.
Не буду говорить, что
пере это, да. Вот они.
Извини, шайтан,
блин. Попутал, да. Вот. То есть мне, ну, в целом, конечно, когда ты возвращаешься и понимаешь, что война идет, что говорить, и все это очень печально и трагически, и как там потихо, постепенно так немного выбываешь из этого информационного поля, хочешь, чтобы она побыстрее завершилась, и, мне кажется, нормальное желание. Вот, но с другой стороны, все-таки возвращаешься, а экономика стоит, и ничего как-то не произошло. Повторюсь, сегодняшняя... Я не знаю, сегодня она вышла.
Но вы же волновались, так сказать, поначалу-то.
Я звонил.
Ну, вы, я имею в виду, ваша творческая интеллигенция.
А ты, знаешь, попрошу не обобщать.
Ну, ты вот, знаешь, часть творческой интеллигенции?
Разно. Подожди, я вообще не творческая и не интеллигенция. Я вот коммерческое быдло.
Люмпен-пролетариат.
Да, или, да, естественно. Да. У меня родители интеллигенция, бабушка интеллигенция, дедушки. Я нет, не смог.
Но ты творческая, как минимум, все-таки.
Ну, я, ну, как-то.
Ты человек творческой профессии.
Ну, так, с натяжкой, конечно.
Ну, что ты?
Да, ну, и автор текста. Вот, а вот 8 числа
будет
новый сериал.
И метроном одновременно.
Это я смотрю, что не просто, честно говоря, в отпуске-то отдохнул.
Метрогном.
Метрогном. Отдохнул в отпуске. Вот, повторюсь, сегодня меня порадовала статья в «Экономисте». Точнее, не знаю, порадовала. Она...
А что за статья? Расскажи.
Ну, я где-то в телеге увидел о том, что чуть ли не российская экономика там лучше, чем самые печальные, самые лучшие прогнозы она превзошла, выдержала и выдерживает. И я даже не понял, с чего вдруг такая ода, что так-то вдруг.
Потому что есть и греться очень хочется, Саша, очень.
Может быть, да. Может быть и так. Вот. Наверное, из-за того, что вот, прочел, как только приехал, вот это, пожалуй, все, да, естественно. Ну, все равно самая главная новость, это как только вышел в интернет, так сразу случилась трагедия с Дугиной, вот, и оценки ее с разных сторон. Вот, например, для меня было удивительно, что Папа Римский выступил. Ну, он, очевидно, мог ничего не говорить. Это не тот информационный повод, это все-таки не глава государства погиб, не даже там какой-нибудь мировой известности политик. Нет. И вдруг Папа Римский что-то по этому поводу говорит. Случайно же он никогда ничего не говорит. Вот мне кажется, что происходит некая такая управляемая коррекция общественного мнения, и я, может быть, в иллюзиях нахожусь, но почему-то мне кажется, это свидетельствует о том, что мы постепенно будем приходить к началу какого-то переговорного
процесса. Ты знаешь, когда сказал управляемая коррекция, мне сразу померещилось за вот этими заголовками. Если бы такой заголовок был в британской прессе, то это путинская пропаганда начинает одерживать верх. Куплены, значит, Роджер Уотерс, Amnesty International и Папа Римский. Да-да-да, нет, а что ты думаешь? А кем это еще может управляться-то, эта коррекция?
А «Экономист» кем куплен?
«Экономист» тоже куплен. Дмитрий Юрьевич, ты как считаешь,
есть какое-то «Газпром» изменение
в западном общественном мнении?
Да я как-то сильно сомневаюсь, что это имеет какое-то отношение к общественному мнению, которое все равно ни на что не влияет. Кто спросил общественное мнение о том, надо ли поддерживать нацистов на Украине? Кто спросил, надо поставлять оружие или нет? Кто спросил, сколько денег им? Никто ничего не спрашивает. Всех ставят перед фактом. А вот это, ну, как Черчилль говорил, да, что политика – это борьба бульдогов под ковром. Ну, тут вот ковер приподнимут, что-нибудь покажут. Ну, есть, оказывается, в правящих кругах среди правящего класса и вот такая точка зрения, что то, что происходит на Украине, не приведет к желаемым результатам. Ну, то есть, экономика не поломана, Россия не разваливается, желаемый результат не достигнут, надо дальше как-то работать вот с этим. Военным путем победить в который раз не удалось, ну, давайте как-то дальше решать. Я бы тут единственное не расслаблялся, что, они поняли, насколько мы чудовищно сильны, насколько могуча российская экономика, нифига подобного. Вот в данном случае не получилось сломать через колено, значит, будут ломать всеми доступными и понятными им способами дальше. Ну, не надо расслабляться. А так, ну да, вот. Так, как им хотелось сразу, у них не получилось.
У нас в эфире очень интересно Игорь Ашманов про это дело сказал на днях, буквально вечером у нас был час, мы с ним беседовали. Он сказал, он говорит, да, действительно, попробовали в открытую, думали, что можно нахрапом что-то сделать. Сейчас поняли, что сделать ничего нельзя, есть куча инструментов, которыми они будут свергать Путина. А это единственный, говорит, у них есть сейчас прямой ход, как они могут что-то сильно изменить. В том числе и через мобильную связь, в том числе и через железо,
объясни, которое от них зависит. Что такое через мобильную связь?
А?
Что ты имеешь? Я не понял, что значит
через мобильную. Ну, через железо, которое от них зависит, через программное обеспечение, которое от них зависит, через всякие апгрейды, не апгрейды. Ну, вот ты завтра проснешься, а у тебя нет, например, интернета нигде на мобильных устройствах. Вот. Ты такой, опа, а что делать? Кто виноват? Они говорят, так вот же кто виноват. И показывают пальцем. Ну, вот такие вот вещи. То есть, еще есть оружие массового поражения, но только оружие массового поражения мозга, это называется, да, и общественного мнения. Которая, кстати, на самом деле, может, ничего и не влияет, но очень интересную историю смоделировала Наталья Касперская, что если в одно прекрасное утро мы просыпаемся, а у нас не работает ни Android, ни iOS, то как будет себя вести простой российский человек в данной ситуации? То есть надо будет каким-то образом что-то делать. А вот что делать? Тут западники считают по-своему, а мы наверняка, у нас есть какой-то свой план. Вот. Поэтому, конечно, да, конечно, это все только еще начало, и что будет дальше? Дальше будет только веселее, на мой взгляд.
А вот скажите мне, пожалуйста, у вас какое мнение? Вот эта мантра, которую читают те, кто с Россией в том или ином виде борется, конкурирует, о смене Путина. А с чего, мне кажется, вы решили, что следующий будет для них лучше? Мне кажется, что на сегодняшний момент...
Ну, я думаю, Дмитрий Юрьевич тебе сейчас на пальцах это объяснит за 10 секунд.
Мне кажется, если он уйдет, то следующий лидер, он будет в том же направлении, в силу того, что сегодня есть народная поддержка такого направления. Что это Дмитрий... не будет вдруг ни с того, ни с сего Горбачев, который будет начнет отыгрывать назад.
Вот, если мы с тобой глянем на русскую историю, Александр, как обычно, то мы с тобой увидим три исполинские фигуры. Это Иван Грозный, Петр Первый и Иосиф Сталин, возле которых вырастает точно такая же фигура Путина. А ничего другого у нас не бывает и быть не может. Ввиду особенностей географического, климатического и прочего, у нас всегда нужен вождь. В любом месте абсолютно нужен вождь. А вождь – это всегда совершенно конкретная личность. Одобряет народ, не одобряет – это дело десятое вообще. Но эта самая личность, когда она вырастает, ну, при всей нашей всенародной горячей любви к Иосифу Виссарионовичу, мы же знаем, кого породил Иосиф Виссарионович, кто пришел ему на смену. Потому что вот такая мегафигура, она вокруг себя все выжигает, и, ну, условно. И не вырастают подобные заместители. И обзывай общественный строй как хочешь. Демократия, тоталитаризм все равно будет одинаково. В силу особенностей российского государства возглавлять его могут только вожди. Вождей лично в моем понимании не выращивают, не выращивает замену себе. Ну, а они отлично это понимают. Обрати внимание, что все эти протестные наши так называемые оппозиционные движения, они не заняты вообще ничем. То есть, чтобы там лозунги они могут выкрикивать какие угодно, суть всегда одна. Путин должен уйти, потому что они знают, что вот как только, как там, бей по голове, остальное само развалится. То есть их главная задача – государственный переворот, отстранение от власти конкретного человека. Вот, как-то так.
То есть ты считаешь, ни при каких обстоятельствах после Путина не может быть хотя бы хоть как-то относительно
сильный лидер? Мы ж не гадалки, Александр, я понятия не имею. Дмитрий Анатольевич, например, он, если телегу почитать, крайне суров, серьезно все время выступает. Позиции занимает, на мой взгляд, ровно такие же. Если на смену придет Дмитрий Анатольевич, я сильно сомневаюсь, что что-то изменится. Даже при том, что вот нам, например, все время Дмитрий Анатольевич казался таким суровейшим либералом, да, вот либералом таким, ну да, вот в то время, наверное, в то время такое сытое, спокойное, можно было занимать вот такие позиции. А когда ситуация уже повернулась вот так, в аспект, так сказать, мы либо живы будем, либо нас перебьют. Ну, наверное, и Дмитрий Анатольевич не хуже нас это понимает. И вот так действовать и вести себя будет совершенно по-другому.
Да. И тут надо еще, Саш, я бы добавил, что надо еще понимать, что у нас, конечно, есть плеяда жестких политиков сейчас, в том, включая Рамзана Ахматовича Кадырова, да, Дмитрия Анатольевича Медведева, которые демонстративно показывают свою жесткость. То есть надо же понимать, что это не просто так, он сидит такой, а давайте-ка я вот так скажу, да? Нет, ну понятно, что это какая-то акция определенная. Но при этом у нас же есть еще и либерально-финансовое крыло, которое тоже вполне себе может претендовать на то, чтобы возглавить государство. Поэтому трудно, трудно сказать. Понятное дело, что при Путине для них вариантов нет. А вот без Путина для них варианты появляются. И это для них уже лучший выбор, чем когда вариантов нет. Поэтому, конечно же, они делают так, чтобы варианты появились. А дальше уже дело техники. Мы же помним, как после Брежнева, да, наступила пустота. Вот, да, вот и все. Да. И казалось бы, а как такое в Советском Союзе может быть? А оно пришло и наступило, и нету больше никого вообще. Ни одного кандидата. Вот такая история.
После Брежнева был Андропов.
Ну, слушай. Прям
пустота, нормально все. Я помню. Пустота.
Черненко.
Сияющий. Нет, Андропов был, потом Черненко.
Да, Андропов, потом Черненко, да.
Ничего не помню.
Смотрите, я помню, когда Брежнев умер, это был 82-й год, это было, по-моему, 10 ноября, что ли,
в день милиции.
День милиции, да. Я стоял в школе, значит, у нас была траурная оформлена вот эта штучка, там почетный караул. Я школьник, мне было, соответственно, в 82-м году 13 лет, я стоял в этом почетном карауле, пришел домой и, значит, спросил маму: «Мама», говорю я ей. А мама не отличалась вот какой-то такой партийной, так сказать, грамотностью совсем, скажем так, мягко говоря. Она вообще человек была веселый и такой. Вот, не по этой линии совсем. Вот, значит, я говорю: «Мама, что ж будет-то теперь?» Говорю я ей, 13-летний мальчик. И мама мне, я помню, мама сделала серьезное лицо, но это надо маму видеть, конечно, мама сделала серьезное лицо. Она говорит: «Не волнуйся, сын». Прямо так вот, почти я так это запомнил. Леонид Ильич умер, но курс партии останется неизменным. То есть, видимо, провели.
Слушай, ведь какая глупая фраза,
напомню. Провели работу, видимо, на том самом, в редакции журнала там работала. Видимо, в редакции объяснили, что отвечать неразумным детям. И я успокоился и пошел там куда-то в футбол играть. Нормально. Так что курс партии останется неизменным.
Ну вот это очень хотелось бы, чтобы эта фраза воплотилась в жизнь, чтобы курс партии остался неизменным. Это очень важно. Слушайте, нам продолжают задавать вопросы, но сейчас мы в новостной паузе эти вопросы озвучу, которые тут есть, они идут. Можно по QR-коду на экране, кто не знает, можно задавать нам вопросы в эфир нашим гостям и, собственно говоря, резидентам и нам. Так что давайте.
А вот еще новость прикольная обсудить. Я, извините, отходил. Я думаю, что вы ее не трогали. Ну, во-первых, конечно, американский морской пехотинец, бывший охранник посольства, конечно,
шикарный,
отличился. Я думаю, что это все посмотрели.
Извините, я не могу не поделиться. Когда Петр Алексеевич, я не знаю, это его видео или нет, под песню «You and the Amino», я вспомнил про эту замечательную песню и просто полез в интернет. Слушайте, что я там обнаружил? Честно говоря, всегда считал, что есть у меня креатив, так сказать, беспринципный креатив, такого бы я бы не дошел. Помните песню «You're in the Army Now», которая была изначально группы «Bone and Bone», потом ее перепела «Status Quo». Я прочитал текст. Текст достаточно, ну, антимилитаристский. То есть текст о том, что все думают, что там герой, ты больше никогда не вернешься, тебе, говорят, стреляй, ты понимаешь, что что-то не так. Песня антивоенная. Группа «Status Quo» в 2010 году, можете видео найти, переделала текст, переписала просто текст, спела его на какой-то военной базе и сделала из него практически гимн армии. Да. Под замечательное видео, как все бегут, стреляют, все взрывается, военные все вместе поют, и все сложные места антивоенные просто переписаны.
Да.
Обалдеть.
Побольше цинизма, киса, людям.
Первой версии тоже была «Status Quo», когда мы эту песню-то узнали в каком-то там 83-м году. Но
мы разбирали это в эфире с Петром.
Это разбирали подробно, причем весь текст. Это, конечно, прикол. Но, кстати, помните, я вот не знаю, может, Дмитрий Юрьевич знает, ведь некоторые слова в песнях меняли и отечественные исполнители. Вот, например, группа «Машина времени», там, значит, в песне «Вагонные споры» там, или «Костер» что-то, вот они меняли какие-то слова для фильма, когда они снимались в фильме «Душа», по-моему, с Софией Ротару, да?
Они не очень снимались, их там мало было, там в основном София Ротару с
Боярским. Ну, слушай,
было.
Это...
Ну, там такие, вот. Чисто косметические.
Ну, извините, там изменения, да. Но вместо Бога писали что-то там, да, что-то другое. Не меняя сути, конечно.
Да. А здесь фильм не взлетел, кстати.
Радикально. А здесь радикально,
никому,
да.
На самом
здесь
деле, никому категорически не понравилось, что София Ротару поет вместо Макаревича. То есть все сказали фу-фу-фу. Макаревича всем было жалко, что его советская власть заставила отказаться петь песни. В общем, безобразно получилось.
По поводу американской цензуры и ее отсутствия. Когда Дорс пришли на Эд Салливан шоу, есть такое легендарное, ну, было, я не знаю, есть оно сейчас или нет, но Эда Салливана уже нету с нами давно. И вот у них есть песня, в которой есть слова «You can get much higher». И Эд Салливан говорит, а давайте-ка вы будете петь «You can get much better», потому что «higher» по телевизору говорить нельзя. И вот, соответственно...
Салливан поэт был, я
вижу. Надо объяснить, fire, наверное, тем, кто английский не знает, что это значит. «Get much higher» — это значит, что ты получишь больше удовольствия от потребления наркотиков. Да, то есть ты это, кайф поймаешь больше.
Я повторюсь, там рифма fire, higher.
Better,
только поздравить Салливана, молодец.
Но Джим Моррисон сразу спел «You can get much higher».
Вот скажите мне, пожалуйста.
Это было последнее посещение Эд Салливан шоу за всю его небольшую карьеру.
Эту тему я уже... Петр, прости, мы же тебя... Ты хотел обсудить.
Не, я хотел тему... Тут забавная новость прошла пару дней назад, что Coca-Cola, компания, будет выпускать теперь напиток под названием... Ну, у них есть бренд «Добрый», который сок, да? Сок «Добрый». Да. Там выпускает какая-то российская компания, но, в принципе, принадлежит Coca-Cola. Они теперь будут выпускать «Добрый кола». Вот, кто-то уже написал смешно «Добрый кола для злой русский».
Я «Добрый кола».
Ну, то есть, и Кока-Колу будут, видимо, теперь «Добрый кола» делать.
Слушай, у меня другая картинка сразу же. Это Иван Грозный с кольями, который подходит, так сказать.
Центр Ивана Грозного, да?
Да. И говорит «Добрый кола», как «Добрый вечер». Вот, а бывает «Добрый день», а бывает «Добрый кола» тебе. Я, конечно, мне кажется, это... Да. Фарс какой-то все вместе. Ну, то есть, каково все пытаются обмануть? То есть, Coca-Cola будет такая же, деньги будут так же приходить. То, вот ради чего все вот это? Да, мне это, конечно, абсолютно непонятно.
Тарпуны. Кто мешает, вообще непонятно. Свое все должно быть. Блин, как папуасы, натурально.
Ну, ты пойми, виски с Байкалом, ну, не катит это. Виски даже с колой, понимаешь? Хоть с добрым, хоть злым
добрый
колой,
кола.
Я не знаю. Я такой виски, который надо запивать колой, просто не пью, блин, это нон.
Ну, да.
Не, ну виски с колой, да, это такой своеобразный, конечно, заход. Но бывает, да, бывает. Ну, можно что-то, но мне кажется, со льдом или с водой лучше виски пить, а не с колой уж, конечно.
Ну, в баре...
Яблочным соком очень вкусно. Если кто-то добавляет, то очень вкусно.
Конечно, будет либо ром... Слушай, ром-кола, старый добрый ром и старый...
Ну, давайте тогда уж амаретто там с чем-нибудь еще.
С десарой.
Так вот, извините, я вернусь к началу.
А у нас вроде как это самое кончилось время в эфире, нет?
Нет, до новости минуты 40.
Давай.
Вот скажите, пожалуйста, вы считаете появление такого резонансного...
Так нет, там сказали минуту назад. Все, мы, по-моему, вышли, нет?
Нет.
А режиссер, можешь сказать, сколько секунд?
До новостей минута 28.
Все, уже новости. Предупредил же Трофим в начале, что мы раньше уходим на новости.
Да, давайте сказал, давайте я прочитаю несколько сообщений, пока мы тут на новостях. Нам пишут
вопросы. Да, мне еще 7 минут, и я пошел, да.
Хорошо, 7 минут у тебя есть еще. Виктор Клочков, наш постоянный зритель из Ханоя, из Евпатории, отправляет 100 американских долларов в Donation Alerts. На добро, как-то мало изоленты стало на Ютубе. Трофим, если возможно, пригласите в эфир Дмитрия Зименкина. Я не знаю, кто это, честно говоря. У него очень пронзительные репортажи со специальной военной операцией. Армену пламенный привет, Гаспарян, но это вчера был. Жаль, что его на Ютубе стало очень мало, изоленту поддерживаю. Вы делаете очень правильное и нужное дело. Вы знаете, Виктор, всех стало на Ютубе мало, особенно Дмитрия Юрьевича Пучкова стало очень мало на Ютубе, прям катастрофически мало. Вот, потому что не мы такие, а, в общем, Ютуб такой. Кандидат наук 300 рублей отправляет. Вопрос Дим Юрьевичу, будут ли продолжения разбора Шерлока с Уильямом?
Ну, у Уильяма, как и у всех, у нас с началом спецоперации серьезно порушился бизнес. поскольку ломаются всякие связи между странами, и Уильям занят вопросами зарабатывания денег. Угу. А будет возможность, не будет, ну, посмотрим, как все наладится. Хотелось бы, он-то к этому большой интерес проявлял. Ему самому интересно, это самое главное, чтобы получался хороший ролик.
Да. Будем ждать. Enfan and Sin 410 рублей. Дмитрий Юрьевич, активизировалось лишь движение овальный 2018, из-за чего вообще такие изменения в сторону квадрата? Ничего не понимаю. Но правда же, с круглым как-то душевнее. Извиняюсь, если повторно отправил вопрос.
Тоже ничего не понял.
Я тоже ничего не понял, но да,
поехали дальше.
Пропустим. Юлия Б. 300 рублей отправляет. Доброе утро, изолента живьем. В новостях прочитал, что Франция и Германия, несмотря на весь вой о газовом шантаже, заявили, что их хранилища заполнены на 80-90%. Стало интересно, блефом был вой про шантаж или блеф заявления о заполненности хранилищ, чтобы сбить цены сейчас. Как думаете вы? Слушайте, у нас объяснял...
Слушай, это к эксперту надо.
Не, эксперт объяснял, я могу сказать, вот буквально на этой неделе был разговор, эксперт на пальцах объяснял, что хранилища не обеспечивают полностью все, что нужно. Это своеобразный аккумулятор, который позволяет справляться с перебоями, ну, перебоями разовыми какими-то, не систематическими, такими как ремонт или там замена или что-то еще. Но так, чтобы хранилища обеспечили Европу на всю зиму, такого быть не может.
Не
То есть
может.
Это разные вещи совершенно категорически.
Потому что там заводы встают один за другим из-за цены на электроэнергию, это факт, не только в Германии.
Игорь Иванович 300 отправляет. Респект изолента и Александру. Вот так вот. Приятно наблюдать, как интеллект и здравый смысл берет верх над зашоренностью. Так держать. Глядишь, когда-нибудь...
То есть интеллект и здравый смысл – это изолента, а зашоренность – это, видимо, Александр.
Когда-нибудь ведущий смеха пилорамы сможет осознать всю широту личности Владимира Ильича Ленина. Вот так вот, понимаешь.
Смеха пилорамы. Следующая шутка. Следующий, да, поехали дальше.
Да, Саша, тебе сегодня Петр свежий достался, так что все.
Свежий Петр, да, как свежий.
Михаил 300.
Свежего Петра.
Категорически приветствую. Не знакомы ли вы с блогером Александром Арутюновым, разведос? Ветеран ВСРФ и ОМОНа
зацепился. Знаком. Даже как-то раз ролик записывали, он у меня в студии был. Ну, к сожалению, был, все на свете не успеваем, а так Александр...
Друзья, мне кажется, мы вышли в эфир, судя по тому,
не, что... Не, мы услышим нас, музыку, да. Саша, не переживай.
Очень вот. Странно, как тема... Как-то мы сбились, я уверен, потому что было сначала до новостей, а мы сказали, что мы уже в новости, а вот теперь до эфира этот счетчик, он неправильный, который мы видим, поэтому...
Не-не, они нас предупредили, у них там новости, видимо, длиннее были, а обратно мы выходим. Да. Может быть, зачитывали что-нибудь.
Сейчас мы все узнаем. Значит, Зоя Якименко молча отправляет 1500 рублей. Напомню, что можно нам в дальнейшем алерт задавать вопросы, QR-код на экране и ссылка под эфирами во всех социальных сетях, где мы вещаем. Ставьте нам лайки, жмите в топ в Рутубе, кто смотрит обязательно. Это поднимает наше видео. Ну, а в Телеграме просто подписывайтесь на канал Изолента Лайф немедленно, вот прямо сейчас нажимайте.
Что за вопрос-то был про разведос? Дочитай до конца.
Да. Зацепил своей харизмой, это не вопрос скорее, своей харизмой под подачей материала, а также борьбой с малолетними дебилами, мог получиться бы прекрасный разведопрос о службе в ОМОНе, например, изоленте процветания. Так был же разведопрос.
Да, был. К сожалению, мало. Хотелось бы много, но я один, и у меня много не получается. Извините. Александр очень толковый. Александр, привет.
Доброе утро. Изолента живьем в эфире «Радио Спутник». Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Трофим Викторович Татаренков и я, Петр Алексеевич Лидов, Петровской. Вот,
мы тут... Это причем не принадлежность к стадиону, а фамилия, да.
Или к одновременному... Нет, подожди. Стадиону. Во-первых, у меня тут есть строительный рынок Петровский. Рядом. Собственно, рынок Петровский. Ты, еще Петровский парк есть. И вообще чего только нету. Поэтому стадион, знаешь, так.
Лендлорд у нас, Петр
Алексеевич. Просто всем известно, что Петр Алексеевич находится от меня в финансовой зависимости и пытается выйти из-под нее, крышуя рынок Петровский. Я понял, да. Слушайте, у меня вопрос.
Где-то заплакал Тельман Исмаил.
Я, знаете, одну хотел вещь сказать, которая, может быть, повлияет на ход нашей дискуссии, прежде чем мы Александра... Отпустим. У нас, между прочим, последняя суббота лета.
Это печально. Это
звучит печально. Песня группы Кино.
Вот У меня два вопроса, и я пойду. Вот скажите, пожалуйста, вы же мониторите информационную поляну и так далее. Вот я уверен абсолютно, что после трагической истории с Дугиной и плюс после появившихся взрывов в Крыму и так далее, были призывы к резким ответам с нашей стороны. Вот скажите, пожалуйста, были ли они внутри вот, общественного мнения российского, что давайте доколе мы будем терпеть, условно говоря, как отреагировали наши руководцы, и что вообще по этому поводу думаете, в какой момент будет некие какие-то действия, на которые надо как-то радикально по-другому отвечать. И как может наша страна отвечать в данном случае? Или не волновалось общественное мнение, и сказали, ну вот мы ведем свою политику, мы ее доведем до конца. Как все было? Мне интересно, просто вы это все считывали, а я ничего не видел, не слышал.
Ну, общественное мнение никогда ничего другого не говорит, кроме как про то, что надо взять и всех срочно убить. И оно никогда ничего другого не говорит. Оно всегда страшно кровожадно и жаждет немедленных массовых расправ. Известный тезис, только массовые расстрелы спасут страну, это народное, это не сверхов исходит. То, что делают в верхах, я не знаю, и мы все не знаем. Разведсводки нам на стол не кладут. Тот, кто всем этим руководит, ни перед кем не отчитывается и отчитываться не должен. Если это единолично главнокомандующий принимает меры и решения, вот такое его решение, потому что он вот такой у нас главнокомандующий. Если не считает нужным немедленно ликвидировать Зеленского и всю украинскую верхушку, ну, значит, тому есть какие-то причины, которые не оглашают. Ну, предложение, а давайте мы их всех убьем. А давайте мы тоже оскотинимся и превратимся в нацистов. А они пленных убивают. Давайте и мы будем всех пленных убивать. И будем орать про это на каждом углу. Убили абсолютно непричастную ни к чему, ни к каким боевым действиям гражданку Дугину. Это убийство. Это тупо убийство на ровном месте. Ни за что, ни про что. Давайте и мы ни за что, ни про что всех убьем. Ну, что это такое? Ну, несерьезно. Слава богу, что так не происходит.
Да, нет, я тебя здесь поддерживаю, естественно, я имею в виду, чтобы...
Добавлю, вообще, вот эта реакция, она зачастую носит такой характер, который не требует ответа, как бы, да, то есть они, надо крикнуть, а вот, например, почитать сводки Минобороны, там, у людей, так сказать, у них не доходит, нет времени на это, а там вообще довольно серьезные наносятся удары, ликвидируются довольно большие группировки и наносятся удары, в том числе и по центрам принятия решений, ну, не высшим, наверное, а вот все-таки штабы и так далее. Вот даже вчерашнюю почитайте, там 15 пунктов, там ликвидировано то, нанесен удар туда, инфраструктура и так далее. То есть я бы даже сказал, что местами удары помощнее, чем, например, там ракетный обстрел Белгорода или Донецка. Понятно, что они бьют не по жилым кварталам, а по военным объектам, но это Дмитрий Юрьевич он осветил. И еще один момент. Да, действительно, но вот меня, например, волнует сейчас это то, что происходит, это Запорожская АЭС. Конечно, сегодня опять обстрелы, опять попали на территорию. Каждый день. Я вообще не сомневаюсь, что это дело рук США, которым по большому счету плевать, они просто повышают ставки в игре. И вот здесь возникает очень вопрос такой серьезный. Они действительно шаг за шагом украинцы, руками, вернее, США и Великобритания, руками Украины, ну, как бы тестируют, да, они пытаются прощупать какую-то почву. Раз там здесь не ответили жестко как-то, еще можно, значит, здесь еще. И вот здесь возникает большой вопрос, а можем ли мы как-то им ответить, действительно не нарвавшись на ненависть украинского народа, который мы стараемся не задевать, не там, подвергать опасности и так далее. Это, мне кажется, очень непростой выбор. Потому что, ну, правильно было бы там жахнуть по какому-нибудь, я не знаю, там, порту где-нибудь в Польше, да, там, военному, вот туда там, да, и тогда бы все сразу все поняли. Но это уже другого уровня конфликт. Очень сложный вопрос, на мой взгляд.
Про брифинги Коношенкова я коротенько. Про брифинги Коношенкова.
Да, я пойду, ребят.
Поеду. Говорит, дай, секунда. Совершенно вменяемые вещи говорит. Но поскольку он официальное лицо и говорит сухим официальным языком, этого гражданам не хватает. Тут на память сразу приходит известный стишок «Пирожок». Ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу, такую, чтобы обосраться, завыть, забиться, захрипеть. Вот гражданам подавай только вот так, всех убить, без исключения, все взорвать. Ядерная вот эта самая пустыня, ничего не должно остаться. Нет, так не будет.
Спасибо, дорогие друзья, еще... я поехал дальше в Смоленск.
Удачи, Александр.
Да, спасибо. Привет. Всем пока.
Смоленску привет. Да, и видишь, что Петр интересно сказал, да, что по поводу того, что а можем ли мы ответить, там, ударив по порту в каком-нибудь в Польше, а для Америки это ни о чем. То есть, как бы они почувствуют только тогда, когда их авианосец утонет где-нибудь в районе Фарерских островов. А это будет, и то это будет скорее статистический факт. А по Польше, да бейте вы хоть всю Польшу, разнесите. Нам это неинтересно, говорят американцы, потому что мы живем на другом острове, и нам на вас абсолютно покладина сверху, ну, мне так кажется.
Ну, вот, например, а вообще... Запорожская АЭС их точно не волнует. Если там что-нибудь сейчас утечет,
вот, то смотри, будут только рады. Вот, смотри, они еще очень интересный момент. Американцы считают деньги. Они вот эту вот военную карту всю считают в деньгах. И для них Запорожская АЭС – это актив для России, который сейчас совершенно бесплатно перейдет России. То, что он советский, но они уже посчитали, что он от Советского Союза давно отчужден, скажем так, да, и является активом НАТО, условно говоря. А сейчас актив НАТО бесплатно, ну, то бишь актив США, да, совершенно бесплатно переходит в Россию. Соответственно, нужно сделать так, чтобы он перешел с наибольшими потерями, либо не перешел вообще. Вот. А что там будет в Европе, да, и абсолютно все равно. Дмитрий Юрьевич, что думаете об этом?
Да, то же самое, абсолютно. То есть, то, что хохлы не самостоятельные, это, по-моему, даже у самых тупорылых не вызывает никаких сомнений. То, что воюют они не за свои интересы, а за интересы США и НАТО, и Объединенного Запада, по-моему, уже всем стало очевидно. Маски сорваны, никакого этого. Ну, а то, что там украинцы нас не будут любить, ну, выбирайте сами, кого вам любить хотелось. Шухевича или товарища Сталина. Выбрали Шухевича. Ну, теперь расплачивайтесь на здоровье. Это ваш осознанный национальный выбор. Вот так вот вы перешли на ту сторону. Ну, а теперь за это отвечаете. Кто в этом виноват? Идите к зеркалу и смотрите. Мы не знали, что так получится, а мы знали. И начиная с 2004 года вам говорили, что получится и чем это закончится. Не, вы там хотели скакать, орать. Там разом нас богато, ну вот теперь вас разом станет сильно меньше, а виноваты в этом будете опять-таки вы, а не мы. Вы это все накликали, вы это все организовывали, вы все это создавали. Вот пришла пора платить по векселям. Мне негде жить, и я хочу, чтобы маклер твой уголок на два попроще разменял. Вот теперь получится масса уголков, и все они будут не ваши.
Печально? Да, это чисто... Это чистая правда, очень печально. И вот мы с Климом тут вечером у нас сделали программу как раз по поводу того, что как быть-то вот про украинизацию и про все про это. И Клим сказал, что в принципе убедить другие народы присоединиться к Российской Федерации, скажем так, можно только исключительно, ну, условно говоря, добротой и пониманием. Да? То есть силком не затащишь. Я с ним во многом согласен, но с другой стороны, вот я смотрю на то, что в Советском Союзе регионы, условно, да, 14 республик, не считая РСФСР, жили богато. И жили они гораздо богаче, чем сейчас. Ну, может быть, Белоруссия сравнима. А при этом они тогда разбежались, они все захотели жить западным или там каким-то другим путем. Сейчас они 30 лет живут в нищете. Большинство из них, особенно Прибалтика, которая при Советском Союзе жила богаче, чем кто бы то ни было, сейчас живет в реальности.
Чем многие в Европе, да.
Да. И тем не менее, а мы им говорим, ребят, пожалуйста, смотрите, вот мы-то живем-то получше, мы сейчас сами живем получше, чем Европа, присоединяйтесь, особенно Молдавия, да, которая сейчас вообще, вот к Румынии они хотят присоединиться. И вот какая тут доброта-то, я не очень понимаю. Как...
Ну, это ж, Трофим, не граждане хотят присоединиться, есть некая элита или элитка, которая навязывает свои взгляды народу, населению, большинству, навязывает свои взгляды с помощью СМИ, рассказывая про тоталитарный ад России и про прелести демократии. Лично им, вот этой элитке, и конкретно им, на Западе гораздо лучше, чем у себя. Точно так же, как и у нас. Главная задача – наворовать денег в России, убежать за кордон и там их проживать. Это же там же лучше жить, уровень жизни выше, сервис лучше, богаче все, и сумки Луи Вуитон почему-то только в Париже шьют, а не в Рязани. Ну вот они это навязывают населению, они вколачивают в бошки, преподают информацию определенным образом подготовленную, чтобы граждане, да, они свято веруют, именно веруют, они не знают, они веруют. Что вот, вот европейский путь, он гораздо лучше, чем дружить с Россией. Чем лучше, объясни, чем лучше.
Да чем с Россией?
Просто тебе вот так сказали. А поэтому ключевое, это для начала наладить работу излучателей правильную. То есть мозги народу промывать надо при любом строе. Вот при советской власти то, что ты говоришь, это, ну как, есть тенденции центростремительные, когда некое государство притягивает к себе как свои внутренние части, так и окружающих. А есть центробежные, когда они разлетаются в разные стороны. Ну так центробежные силы внутри государства не должны возобладать. Людям должно хотеться к нам прийти. А что это такое? Это в первую очередь безопасность и высокий уровень жизни. Вот Российская Федерация пришла, например, в Крым, да? И над Крымом развернулся ядерный зонтик. Это безопасность со стороны гигантских хищников. Ну, и все остальные точно так же. Идите к нам, да, под нашу руку, так испокон веков. Империя, она чем сильна-то? Тем, что бардак на границах мгновенно прекращается. Нельзя тут бегать, грабить, стрелять, воевать и прочее. Кто не понимает, тем объяснят силой, вот как сейчас происходит на Украине. Вы сами хотели, вы сами напрашивались, вы сами вооружались, тренировались, чтобы воевать с русскими. Ну, вот они к вам пришли. Поздравляем. Да, да. Как там? Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
Такие дела, да, Дмитрий Юрьевич? Лаконично.
Да. Ну что, Крымская платформа тут прошла у нас на Западе тоже. Вот интересно, про Крым, раз уж вспомнил. Пытаются они обсуждать как-то что-то там за нашими спинами, непонятно что и непонятно зачем. При этом сами тут же пытаются латать дыры свои собственные. Вот это вот у меня логика не увязывается. Если у тебя все у самого плохо, зачем пытаться что-то делать плохо соседу?
А мне видится другое. Ты знаешь, вот все вот эти вот, где там эти наши беглые суетятся, а мне вот видится другое. Мне вот сразу советская Россия и вот эти вот белогвардейцы, которые убыли там куда-нибудь в Париж и прочее, сидят и обсуждают, как же надо жить. Вы-то откуда знаете, как надо? Вы ж не на месте, у вас никаких связей с родной страной нет, кроме как переписка с такими же дегенератами, как вы, которые сбежали, все бросили и теперь там сидят, чешут друг другу причинные места, как нам обустроить Россию? Никак. Без вас ее обустраивают и обустроят ее тоже без вас. И отдельно прекрасно недавно тут обсуждали какие-то эти философские пароходы. Ну, посмотрите, на что похожи философские пароходы. Вам нужны внутри страны Макаревичи, Гребенщиковы, Акунины, Чичваркины и другие гении русской философии, словесности и всего остального. Нужны? Нет, не нужны. Вот не нужны, и все. И что скорбели-то по своим философским пароходам? Что там обидели каких-то вам социально близких, так они вам не близкие никаким боком. Никаких умных мыслей они вам не скажут. Вон тут вчера читали, не читали там эти цидули от Гребенщикова и Акунина в защиту Ройзмана. Я рыдал натурально, рыдал просто. Ройзман прекраснейший человек, высочайшей культуры, воплощение благородства. Я немедленно побежал, перечитал посты Ройзмана в стиле говна поел, срал, да упал там и прочее. Не знаю, на месте Гребенщикова. Да, да, да. Уж если ты такой, это, светоч отечественной культуры, с таким рядом срать садиться нельзя. А у тебя, оказывается, вот друг, да, замечательный человек. Молодцы. Больше, ну, да, философских теплоходов.
А вот про Ройзмана, кстати, интересно, Петр Алексеевич. Ты следил за тем, что там происходило-то, пока отсутствовал?
Я бы не сказал, что я особенно как-то следил, но я так понимаю, что он ушел под домашний арест. Вот, ему, да, там, значит, уголовное дело. Это у него рецидив. Уже не первый раз он, значит, что-то там постит. Ну, мне кажется, вполне все понятно. Тут у меня вообще, я не знаю, у меня довольно простая позиция по этому поводу. Я, может, там тоже с чем-то не согласен. Там и все такое, а вот и что-то мне там не нравится, или как-то я там вижу по-своему, но при нынешних обстоятельствах я считаю недопустимым ни для кого как-то заниматься тем, что в законе определено как дискредитация армии. Вот совершенно люди, твои соотечественники там воюют, вот, гибнут. Вот, поэтому либо ты, так сказать, тут, либо там, вот и все. А если ты там, то тебя накажут. Я что-то я чувствую, я все, я прям разговаривать начинаю, как Дмитрий Юрьевич, когда его вижу.
Мы все разговариваем, натурально. Гора родила мышь. Нафиг вы его там дергаете куда-то. Я так понимаю, что подобные акции предпринимаются для публичного устрашения. А тут погрозили пальчиком, сиди дома, не пиши ничего. Выпустите его за границу, как и всех. Пусть сдриснет отсюда.
А он не хочет, похоже, за границу, Дмитрий Юрьевич. Он не хочет.
Надо организовать.
Тут классно.
Надо организовать, в мешке отвезти. Выпустите.
Вот тут, кстати, вопрос. Вопрос
за границей тоже сейчас не сладко. Извини, сейчас, Трофим. Там же наши эти, вот, так сказать, как они, оппозиционеры, которые находятся за границей. Там же в Латвии, значит, Дождь проверяют на предмет наличия у них разрешений на работу, телеканал. Вот Владимир такой есть, Милов, который, мразь, который там, помните, да. Такой вот с характерной Рошарка, интонацией, как он, да? Разговаривает. Такой вот он, вот, да, наезжал на ветерана и так далее. Он пишет, передо мной просто сейчас вот вылезло этот самый его твит, или где он там пишет. Значит, он пишет, значит, так. Объясняешь всем, украинцы не нацисты, они нормальные, Путин лжет. Но тут приходят комменты украинцы, и работа сильно осложняется. Говорит он, они ему, ах ты сволочь, москаль, ты недобитый, мы тебе тоже горло перережем. Вот. Ну, тяжело им тоже там. И Латвия, вот то, что в Прибалтике происходит, например, мне пишут люди оттуда, и вообще там сейчас среди русскоязычных опасения очень серьезные на предмет того, что там начнется то, что началось в 30-е годы, в той же Прибалтике и в 40-е годы в отношении евреев. Там все к этому идет. Заявления, которые они делают там, это просто... Вот мы обсуждали, даже, по-моему, в эфире я вам присылал, помнишь, эту заметку, да, в газете в латышской, когда там написано, что давайте мы не будем там что-то ждать, вот когда там к нам придет русский газ, а будем ждать, да, когда вагоны с русскими поедут на восток.
Значит, не только там... вагоны, но и коробки там, и еще,
да, что-то. Да, там, ну, что-то такое. Там
намеки, ну,
то есть, да, там намеки совершенно все очевидно, и я уверен, что вот эти истории с визами, с запретом туризма, они следующим шагом будут гетто там и прочее, прочее, прочее. И это вообще звучит довольно печально. Мне кажется, нашим властям тоже есть смысл на это обратить внимание, дать возможность этим людям получать гражданство. И, не знаю, там, при необходимости, конечно, выезжать там. Понятно, что многие не хотят, а им там живется хорошо, и дай бог, как говорится. Но ситуация тревожная.
Это же тоже типичный пример. Вот элитка, которая свой, так сказать, путь видит только на Запад. Эта элитка волочет за собой все население. Хотят ли латыши, литовцы и эстонцы массово убивать русских? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Есть ли среди них дегенераты? Конечно, есть, как среди любой другой нации. Если эта элитка делает ставку на дегенератов, это местные гауляйтеры, которые подтягивают своих нацистов для этнического, так сказать, этого, как это, не знаю, каким правильным словом назвать, для нацистских действий, условно скажем так, в отношении русских. Есть ли такие? Есть. Народ-то поддерживает, я очень сильно сомневаюсь, чтобы это имело какую-то массовую поддержку даже при 30-летнем промывании мозгов. На месте элитки я бы задумался о другом. Ну, смотрите на Украину. У вас одна мысль должна быть ровно. Кто из вас следующий? Кто еще неправильно обращается с русскими? И на кого Российская Федерация направит свой тяжелый взгляд? Вот об этом надо думать им.
Ну да, ну... это правда. Да, Петр.
Не, ты абсолютно прав, кстати, по поводу обычных людей. Я вот, насколько знаю, и совершенно обычные люди, и не обязательно они там русские, и латвийцы, в том числе латыши, они тоже пальцем у виска-то крутят по поводу сноса этих памятников, и там есть случаи, когда рабочие отказываются сносить их, и там, потому что они здесь живут. И, ну, короче, там не все так однозначно, как говорится, но, тем не менее, нацизм, так сказать, государственный, там прямо на марше полным ходом, в полный рост. И я думаю, что там, может быть, учитывая их, так сказать, бэкграунд, там найдутся группы каких-нибудь молодчиков, мы видим, например, это много людей-то не надо, чтобы чистку этническую провести, и не надо, чтобы все население это поддерживало. Там 100 придурков найти, и все.
Достаточно посмотреть, да, на Украину.
Да, уж там традиции, там музей оккупации, все это там прекрасно у них. И обоснования они найдут, и вспомнят, как оно делалось.
Да, и евреев они резали, да, и все было, да,
да,
все было.
Ну, слушай, вот этот вот Каунасский погром знаменитый, там еще, значит, наши уже ушли вроде, а немцы еще не вошли, а эти, значит, ломами там просто забили, там шлангами какими-то самостоятельными забили там кучу евреев. Прямо и потом дальше понеслась там тоже. То есть, это, ну, это Литва, правда, не Латвия. Вот.
Ну, это тоже часть Прибалтики.
Так что это такая тема, довольно, мне кажется, которая будет очевидна, может быть, не очевидна, а актуальна. Вот. Она, возможно, может быть, для многих сейчас не является главной, потому что, конечно, на фоне там, обстрелов российских городов, на фоне обстрелов Запорожской АЭС, Донецка и так далее, это какая-то мелочь, кажется, вот эти все заявления, мы над ними там потешаемся немножко, но мне кажется, что это может быть, кончится вообще довольно серьезно. Серьезные да. проблемы.
Но, знаете, как интересно, что... Да, но что интересно, сейчас тенденция очевидная, что США на всех фронтах абсолютно начинает стравливать всех со всеми. Тайвань с Китаем постоянно. Вчера опять эта бабуля там какая-то прилетела туда в Тайвань, очередная сенаторша 70-летняя, которая опять начала провоцировать. Потом Косово и Сербия сейчас прямо уже откровенно, они провоцируют на военный конфликт. Это прямо видно, очень сильно видно. Потом Прибалты, вот то, что мы сейчас говорили. Мы с Украиной, там уже идет военный конфликт. США везде вокруг себя сейчас устраивает по всему периметру огонь. Армяно-азербайджанский конфликт. Опять же, сейчас подливают масло в огонь туда.
Ну, да, можно я вам страшное скажу, друзья? Да. В 20 веке экономические кризисы, самые передовые, свои экономические кризисы, самые передовые свободные демократические державы решали с помощью организации двух мировых войн. Это они их организовали. Они самые демократичные, самые свободные, самые развитые страны. Потому что экономические проблемы преодолеть другим путем, кроме как военной мобилизации экономики, они не могут. Не могут. Вот сейчас, когда рассказывают про военную помощь Украине, что это обозначает? Это значит, сейчас мы им сольем старое вооружение, вместо него надо изготавливать новое, как можно больше и как можно быстрее. А значит, это рабочие места, оживление экономики, тыр-пыр-тыр. У кого? Строго у США. Кому война, кому мать родная. Естественно, они конфликты будут разжигать и дальше. Им, для них это единственное спасение. Организация очередной мировой войны. Так устроен капитализм. Нравится это кому-то, не нравится. Вот такой он. В нем есть кризисы, которые побеждаются только в ходе войн. Вот этих разорим, это отнимем, это переподелим, а сами наживем. Осидимся за океаном и со всего этого наживемся.
Да, да.
Опыт есть.
Вот это ключевой момент, что а сами будем сидеть за океаном, и на нашей территории все равно ничего не будет. Потому что никогда не было.
Так и есть. Вот а что им будет? Да. Они за счет... Слушайте, Америка во многом, ну, понятно, что там инициатива и так далее, факторы географические, расположение между двух океанов и два, в общем, пристойных соседа, сверху Канада, вообще те же самые, снизу мексиканцы. А, значит, естественно, огромное богатство природных ресурсов, там, природы и так далее, неограниченный поток мигрантов, это, кстати, для них ключевое, да, вот эта вся история. И для них это географическое положение, конечно, является определяющим на протяжении всех 300 лет их истории. Здесь вопросов нет. И да, да, это выгодно. Поэтому они победили, как они считают, во Второй мировой войне.
Да. Вообще всех, да.
Да, они главный бенефициар, ну, по их мнению, наверное, там, ну, и в общем, во многом. Вообще, это интересно.
Ну, собственно говоря, так.
Слушайте, во-первых, ну да, сегодня, не знаю, вы вроде упоминали, я, может, отходил, День независимости Молдавии сегодня. Поздравляем.
Поздравляем, да.
Поздравляем братьев молдаван. Вот. Храните свою независимость от Румынии. Мы вам напутствие вам нашего, так сказать, вот как мы поможем. Ну и что, Дмитрий Юрьевич, полторы минуты. Планы на осень, пожелания, так сказать, детям, что положить в портфель первоклассникам в этом году.
Нормальные
книжки Дмитрия Юрьевича Пучкова, да,
которые учили хорошему, доброму, вечному. Вот детей надо учить только хорошему. Не всякой мерзости, как на Украине, а нормальные советские книжки я бы рекомендовал. И учебники хорошие тоже. У нас знакомый печатает, Дима Фронтов печатает. Советские учебники пользуются огромным спросом, начиная от букваря и заканчивая там 10 классом. Очень хорошие. Хотелось бы думать, что общество все-таки умнеет, трезвеет, обретает здравый смысл, смотрит уже не какой-то, каким-то мутным глазом, я не знаю, Познера на окружающую действительность, а как-то уже гораздо прагматичнее, циничнее и разумнее. Вот, вот этого вот все время хочется, здравого смысла.
Ну что ж, прекрасно. По поводу советских книжек и учебников, последние 30 секунд на радио, Дмитрий Юрьевич, любимая советская книжка есть у тебя детская какая-нибудь? Чтобы тебя вот она прям вот в детстве пронимала как-то так вот.
Первая книжка, которую я прочитал, еще до букваря, была «Повесть о настоящем человеке».
Вот так вот.
Неизгладимейшее впечатление до сих пор.
На этом прощаемся с нашими радиослушателями. Дмитрий Юрьевич Пучков, с нами был Александр Цыпкин, отклонился чуть раньше, Трофим Татаренков, я Петр Лидов, «Изолента. Живьем» на радио «Спутник». Хорошей вам последней летней субботы, пацаны и девчата. Всего доброго.
Ура!
Да, есть у нас комментарии, друзья мои. Давайте
задержимся
на две минутки буквально.
Давайте, давайте.
Хрорик, 1000 рублей.
Хрорик.
Давно не было, кстати.
Привет.
Хрорик, 1000 рублей отправляет. Да. Приятно, что некоторые там еще вещи
Хрорик Свайф была.
Да, к ним, безусловно, относится наша изолента, пишет Хрорик. Спасибо большое. Денис Кузин, 300 рублей. Дмитрий Юрьевич, Петр Алексеевич, почему так и не выложили последний ролик роковых 80-х про 1986 год? Я так понял, что он был отснят. И когда планируете начать рассказ про 1987 год?
87-й я уже у меня в мыслях, а вот...
Мы точно его отсняли, Петр? Я-то это, извини за тупизну. Я сейчас убью там кого-нибудь среди...
Не, мы последний, я честно говоря, ты знаешь, нет, мы его отсняли точно, вот, потому что я приезжал, мы его отсняли, я его, честно говоря, не помню, что я просто сейчас проверить же нельзя, в Ютубе-то нет канала.
Не, все ролики лежат у меня на сайте, все, они все там.
Ну давай хранятся. Я посмотрю, потому что я тоже, у меня было ощущение, что мы его не выложили, но потом я еще посмотрел, по-моему, выложили. Ну если не выложили, выложим.
Найдем, да, не переживайте, если есть, найдем.
Там просто этот 86-й у нас затянулся очень надолго. Вот, там чуть ли их не 5 штук было про 86-й год. И последний кусок.
Вот, почти снимали, да.
Да, и сейчас, да, к 87-му надо просто сейчас что-то такое, это самое, много всего, но мы продолжим, а что нет? Вот.
Да, доедем дальше. Денис отправляет 1500 рублей. Спасибо большое за поддержку. Петр, год назад после развода написал об этом в изоленту. На что вы, Петр, сказали? Если жена ушла к другому, неизвестно, кому повезло. Прожил год под этим девизом. Дочка переехала жить ко мне. Стал зарабатывать 400 тысяч в месяц. Вопрос на следующий год. А надо ли вообще искать женщину для отношений? Прекрасно.
Я не знаю. Дмитрий Юрьевич, вопрос, мне кажется.
Ну, это... Я считаю, что все отношения между мужчинами и женщинами, они все складываются по единому принципу. Повезло или не повезло. Вот лично мне в жизни повезло. Я с одной женщиной живу, дай бог памяти, 42 года. И страшно этому доволен. А у других вот не повезло. Это не столько лично от тебя зависит, хотя и от тебя зависит, сколько от везения.
Это правда.
Да. После 30 лет, вот после 30 лет, когда у тебя уже мозги нормально начинают работать, и работа мозга побеждает работу гормона, там кого-то для себя найти, вот именно для длительных отношений, это, на мой взгляд, и везение это вот такое, это просто физически невозможно. Так, встретились, известно для чего, и опять разбежались, известно почему, это нормально, а чтобы жить вместе, это уже что-то из ряда вон.
Опять же, привычки, уже
не
все раздражает.
Не горюй, комрад, во всем есть свои прелести.
Конечно.
Вот в этом одно хорошо, а в этом другое. Просто оно
да,
вот
согласен.
Баланс надо удерживать.
Вот слушайте двух мудрых мужчин, да. Финальный вопрос на сегодня. Никитос, 300 рублей. Дмитрий Юрьевич, в Ютубе появился канал «Разведопрос аудио». Постепенно наполняется старыми роликами. Это ваш канал? Нет, или чья-то частная инициатива?
Мне пока на мои апелляции ничего не ответили. Я это... Ну, надо дождаться официального ответа, что они скажут, как там дело будет дальше продолжаться. Я ничего не делаю. При этом я не знаю. То есть, если я заведу себе другой канал, они его уничтожат. Об этом
предупреждают
сразу. Да. Другое дело. Ну, вы можете растаскивать по всему Ютубу. Выходит новый ролик. который не на ВИПе, конечно, а который на Опер.ру, выходит ролик, тащите его в Ютуб на здоровье, размещайте где хотите, я среди вас призы буду разыгрывать, где больше просмотров.
Ничего себе, вот это поворот.
Правильно.
Да. Все, все слушайте, запоминайте. Ну что, все, закончились вопросы. Супер. У нас на сегодня. Дмитрий Юрьевич, спасибо огромное.
Вам спасибо, парни. Как обычно.
Хорошей всего. Концовки лета. Удачи. Да? А мы завтра. А?
Я завтра не факт, что успею, но попробую. Да, у меня тут просто...
Да, мы завтра в нашем просто. Стандартном составе, воскресном, в 11 утра ждем всех наших зрителей. Так что увидимся. Спасибо всем большое. Петр, с возвращением.
Счастливо.
Всем пока.
Счастливо. Пока.